Здравствуйте, друзья! Очередной урок из нашего цикла «Еврейское поведение» на сайте toldot.ru. Урок называется «Всевышний поможет». С восклицательным знаком «Всевышний уж точно поможет». Сегодняшний урок. То есть еврей надеется на Всевышнего. Называется «Битахон Ашем». «Битахон» – это надежда на Всевышнего, который поможет ему во всем. Другими словами, это указание на какую заповедь? Не следует все свои силы тратить на заботу о своих нуждах, так что не остается сил на все остальное, на духовный рост и так далее. Как это делает большинство людей? Всевышний сказал, что если мы собираемся соблюдать свою часть завета, договора, союза, брит, да, то он обеспечит нас всем необходимым. И именно для того, чтобы у нас осталось время, желание, силы и умение, чтобы все это осталось на соблюдение заповедей Торы. Читаем в книге Бамидбар, называется недельный раздел Баалотха, 11 глава, 8 стих. И там только так написано, весь отрывок посвящен ману, мане небесной, да, или небесной мане, ману, которую подал в виде росы или с росой каждое утро. И так там написано было, Всевышний сказал Моше, передай еврейскому народу, что будет так-то и так-то, и разойдется по пустыне народ, то есть ему нужно будет разойтись, и соберет его, это про ман сказано, и перемолит его мельницами, ну, как зерно, и столчет в ступе, то есть приготовит из него еду. Так написано в этом стихе. И Зоар обращает внимание на использование слова «разойдутся евреи», «разойдется народ». Для чего разойдутся? Чтобы собрать. Не в одном месте быстро кончится, а чтобы собрать. То есть не мешает друг другу, так пишет Зоар, ибо всем хватит. Главное взять свое, предназначенное тебе, а не другому. Тебе предназначенное, а не другому. Бери, не бери чужое. То есть не было сказано, где твое, где чужое. Вы берите, а кажется, что ты взял свое. Это я от себя добавил к Зоару. Есть еще одно добавление, но уже от Раби Йосефа Хайма Зоненфельда, иерусалимского раввина, который жил здесь меньше 100 лет назад, здесь это, мы сейчас ведем передачу из Иерусалима, и будешь брать с легкостью, так сказано, даже не утруждаясь нагибаться. И я, правда, не вижу раскадровки этой мизансцены, если он лежит на земле, как можно не нагибаться. Ну, так вот написано. Хотя, может быть, это высокий сугроб, сугробы манны лежали, возможно. Это он написал в книге Раби Зоненфельд, в книге «Хохмат Хаим», известная книга. Мы уже часто говорили, и вы об этом, конечно же, знаете, что есть три ступени парносы. Парноса – это, кстати, сегодняшнее слово, которое будет использоваться, и можно записать его в теги нашего урока «Парноса». По-русски это будет «парносы». Не только зарплата, а еще и заработок. Все, что идет, достаток, все, что идет на нужды человека. Люди работают ради парносы не бесплатно. Парноса – это есть сама работа очень часто, на это слово, на это тоже приходит. Значение слова парноса на само действие, на сам объект. Какие три вида парносы? Все, что касается парносы, заработка, да, учим из отрывка про ман. Это важное правило. Во все времена это всегда так. И сказано, и разойдется народ, и соберет, разойдется. Видно, что нам нужно было выйти, по пустыне разойдется, выйти из лагеря, искать ман. Это утруждение, конечно, это работа. То есть ман не приходил сам по себе, не падал, как на наших черных братьев, вообще люди братья, да, в Африке бананы с дерева или яблоки на наших белых братьев, на Ньютона. За маном нужно было идти. Да, так написано, утруждение, работа. И в то же время в разделе «Башалах» книги «Шмот» там сказано просто «и выйдет народ, и соберет, не надо разбредаться». То есть вся трудность была только в выходе, надо было подойти к выходу из Махане, лагеря, и искать ман не надо было. В то же время сказано в отрывке про ман, снова возвращаемся к самому отрывку про ман, написано «и спустилась роса с маном, да, роса ночью на лагерь». А раз так, то, значит, были такие, что для них ман спускался прямо к их шатрам. Отсюда мы видим три вида ступеней парносы, и это касается не только маны, мы из маны это учим про нас, про всех. Так объясняет Нуда Биуда, известнейшая книга, автор известнейший. В другой своей книге Ават Сион, он так пишет, что от, вот если вы слышали этот урок, если вы знаете об этом, что были такие, такие, третий вид людей, одни рядом с шатром собирали ману, вторые выходили из лагеря, а третьи шли далеко, то это из книги Нуда Биуда, он это обобщил, Мидраши. И праведники, которые постоянно заняты Торой, получают необходимое практически сразу, без трудов. Всевышний бережет их силы. О них заботятся те, кто заботится о них? Всевышний, да? Вот так сказано в этой книге, Ават Сион. О них заботятся те, кто соблюдают Тору. Сейчас о них будет речь. Есть праведники, постоянно занимающиеся Торой, о них заботятся те, которые соблюдают Тору. То есть не постоянно, может быть, не на таком уровне. Вот сейчас мы переходим к этому уровню. Люди средней погруженности в Тору заняты ее изучением и работой. Когда я сейчас сказал «праведники постоянно заняты Торой», вы понимаете, да, это и есть определение в этом контексте. Слово «праведники», они, может быть, не в самом высоком стиле, в смысле. Но те люди, если они названы праведниками, которые постоянно занимаются Торой, да, чтобы мы не ошибались, всякое бывает со всеми. То есть мы видали всякие примеры праведности. И люди средней погруженности в Тору, возвращаясь к нашему вот, конспекту, у меня так записано здесь, заняты изучением и работой. И работой для пропитания, для парносы. Они должны приложить некоторые усилия, выйти из... пойти работать. От их занятости Торы зависит успех в работе. Это второе важное правило. Насколько они заняты Торой, настолько у них будет успех в работе. Об этом будем говорить. Они выходят за маном из лагеря. А люди вообще не занятые Торой, евреи, не евреи, неважно. Ну, евреи в данном случае, евреи. Я вообще сказал не евреи, потому что с ними был еще Эрефрав, люди египетские вышли с ними. Я так не знаю, приняли они Гиюр, не приняли они Гиюр, значит, они тоже как-то питались, питались они маном. Этот вопрос обсуждался в одной из моих статей, я привел там данные в блоге на Тулдотру, посмотрите. Люди вообще не занятые Торой, идут далеко в пустыню, чтобы найти там ман, собрать себе ман. Они полностью погружены в работу, в своем промысле. Но их успех в этом тоже зависит только от помощи тех, кто занят Торой. Те, кто занят Торой, от них зависит, как видим, праведники. Они их снабжают, ну, парносой, по крайней мере. От них зависит успех в работе тех, кто занят только работой. Людей, которые заняты только работой. Если есть такие люди, которые соблюдают Тору, то и будет пропитание во всем еврейском стане, у всех евреев. А если вы скажете, что вам прекрасно известно, или вы слышали, чаще обычно говорят, я знаю, но просто слышал, знаете, людей, которые, не помогая Торе, отлично живут, процветают, припеваючи живут. Как же так? Они ничего не зависят, у них хорошо все. Тору не соблюдают, кстати. То можно ответить на это так. Кто знает, на самом деле, чем обернется рано или поздно их процветание. Слезами и болями уже в этой жизни, слезами и болью в следующем поколении. Их дети, не знаю. Или распад в ждущем мире, никто не знает. По крайней мере, Тора осуждающая смотрит на такое времяпровождение евреев, которые никак не занимаются, Тора не соблюдает ее заповедь. Но это так, реплика. Мидраш на книгу пророка Ермияу, есть такой Ирмия, да, такой пророк, Мидраш. В этом Мидраше сказано, что пророк упрекнул еврейский народ следующим образом. Он сказал, почему вы не занимаетесь Торой? Ламалоским. Почему вы не занимаетесь Торой? Ему ответили, потому что мы заняты пропитанием. Про нас не заняты. Поиском пропитания. Тогда он показал им сосуд, в котором со времен Моше лежал в храме Ман. Так было сказано, и это еще написано в Хумаше, в Торе самой было приказано Моше, что когда войдете в страну, то у вас в храме должно лежать несколько предметов, не только скрижали, не только луходы абрит, бриз, да, но еще цанцемент. Некоторая баночка, в современном говорите банка, на самом деле просто сосуд с маном, который никогда не портился, хотя ман умеет портиться. Если кто-то его оставил на следующий день, то он находил его изъеденным червями. А здесь было сказано, положи в храме, и он будет лежать в поколениях до тех пор, пока все это не было убрано в Генизу, специальное укромное место в самой храмовой горе. Арабаит. И он показал этот сосуд, что в то время он еще существовал, храм еще стоял, и сказал такую фразу: вот как наши праотцы занимались Торой, и Всевышний обеспечил их всем необходимым, всем нужным, так и вы занимаетесь Торой, и Всевышний вас обеспечит. Они же ему сказали, что почему мы не занимаемся Торой, у нас на повестке дня главный момент, а кто нас прокормит, так они сказали. Так он показал, и показал это, и упрекнул их. А теперь вопрос, разве может пророк потребовать от народа, чтобы тот совсем не занимался пропитанием, вообще не занимался, а полностью занимался Торой? То есть, я-то могу сказать какому-то определенному одному человеку, так было бы хорошо, мы взяли на себя такое обязательство, сказать человеку, все, оставь, иди заниматься Торой, когда он или не знает, что так нужно сделать, или не может, или не умеет. Это немножко странно, тем более пророк это говорит своему народу. Да и нет, еще проще, есть еще у нас основание в книге, в трактате «Авот». Смотрите, во второй главе там так написано: «Любая Тора, если нет вместе с ней работы, она отменяется». То есть нет у ней результата, безрезультатна она. И в конце концов приведет к греху, если не будет работы. И там есть несколько объяснений, одно из них, как я сейчас помню, говорит о том, что если человек на самом деле нуждается, занимается Торой, но живет впроголодь и вообще никакой провести не имеет, есть такие люди, сейчас мы скажем, какие люди, про какие люди, это как раз наш сегодняшний урок, про каких людей это сказано, но он может пойти и воровать, это не дай Бог, чтобы насытиться, а это не дай Бог плохо, лучше иметь свои деньги, их нужно заработать, чтобы держаться подальше от греха. Один из видов, да, получить еду – это украсть, а есть другой вид – работать, есть третий – выпрашивать, просто просить, есть четвертый – презентировать. Много разных способов, это называется грехи, очень многие из них, не все, попросить – это не грех. Но если человек занимается, у него профессия такая – просить, а не учить Тору, то это тоже не очень достойный способ заработка. Ответ на этот вопрос, как пророк такой сказал, мог сказать. Пророк не спросил людей, почему вы отменили Тору. Он спросил, почему вы ею не занимаетесь. То есть он знал, что евреи знают, что Тора необходима. То есть почему, зная, понимая всю значимость и важность Торы, вы ее не изучаете, вы не посвящаете все свое время. Да нет, не учите хоть сколько-нибудь, вообще не учите. Они ответили, что да, мы понимаем ее важность, но не можем ею заниматься из-за необходимости искать себе заработка. Вот тут он и показал им сосуд с маном. Тем самым сказал он, повторил, это было же известно, не беспокойтесь больше необходимого. Посвятите Торе установленное вами время, не надо все бросить, то есть вам это, может быть, не следует. Ну, немного надо заниматься, установите время, это очень важный момент. Человек, который установил час или два часа в день занятия Торы, уже, можно сказать, выполняет великую заповедь, и ради него Всевышний много сделает ему, найдет ему успех в работе, во-первых, будет, как мы сейчас только говорили, и самое главное, что будет не наказано все остальное еврейство, даже те, которые не учат Тору, из-за того, что у него есть такой сход, это у него есть заслуга в том, что он учит Тору. Установите сами это время, и Всевышний благословит вас тем, что у вас будет достаточный заработок. Вот вся логика. Установите время, и вам этот заработок будет дан. То есть два условия. В силу своих усилий в Торе и в силу своей веры в Творца, вы получите хлеб и все, что вам нужно. Усилия в Торе и вера в Творца. Достаточно ли все? Все ли мы описали здесь? Сейчас мы над этим поговорим. Пока рассказ. Рассказ про Адмора из Квиры, Раби Ицхак. Раби Ицхак его звали. Даже не рассказ, а просто выражение, которое он привел из Тиилим, из, как называется, из псалмов царя Давида. Пришел к нему один хасид и сказал, что делать, если у меня нет ничего, вообще ничего, и ничего, и даже не предвидится, я даже не вижу, откуда у меня что-то может появиться. Надо сказать, наверное, может быть, у него не было ни близких папы и мамы, которые заботились бы о нем, а все остальные люди тоже были не совсем достаточно обеспечены в его окружении, не было профессии. То есть он отчаялся, нет ничего. и ничего, может быть, и не будет. Что делать? Даже не знаю, каким способом может мне помочь Всевышний. Так он сказал. Можно подумать, что нужно Всевышнему показывать способ, каким он должен помочь. Да, и ответил ему Адмор из Квиры. Он ответил довольно-таки интересными словами. Все это знают, эти слова. Я сейчас на иврите скажу, и вы сейчас услышите. Значит, что вы тоже их знаете. Многие из вас. Вот именно этот вопрос, ой, что мне делать, если я не вижу, каким образом Всевышний поможет. Именно этот вопрос задал Всевышний царь Давид. Он так спросил, откуда придет моя помощь? «Мэ эйн яво эзри». Известная песня, известные слова. У меня они даже есть. Как называется? Мелодия, которая на пелефоне. Кого будете мне звонить, у меня раздается эта песня в прекрасном исполнении одного из известных певцов религиозных здесь. Я очень люблю слушать. Если кто-то вдруг услышит, не услышит, я не сразу поднимаю трубку, то есть открываю разговор. Это потому что я, как говорят, сижу и наслаждаюсь этой музыкой. «Мэ айн яво эзри». Я отключился с телефона, во время урока я отключаю телефон, и у меня... Ну, неважно, я отключил телефоны свои. А то бы сейчас, конечно, нужно было это оставить. Взять сейчас и продемонстрировать вам замечательную мелодию. Ну, как-нибудь с Божьей помощью. Блин, Эдер, без обещания. Мы устроим этот хулиган, устроим этот экшен здесь, прямо в прямом эфире. И он спросил, мы эйн яво эзри, откуда придет моя помощь? И ему было отвечено, он сам передал в Тегилим, что ему было отвечено, поэтому от первого лица говорит, «Эзри мэм ашем, осэ шамаем в арец». Ой, хочу спеть прямо. «Моя помощь от Всевышнего, создавшего, или создающего, создавшего, создающего небо и землю», так он сказал. Почему сказано? «Моя помощь от Всевышнего, причем без неба и землю?» Можно везде вставлять Всевышних, создавших небо и землю. Нет, откуда моя помощь? Не видно ему основания этому акту помощи. Из ничего же она не может возникнуть. Так вот, Всевышний создал небо и землю из ничего, и тебе будет помощь из ничего. Он может это сделать. Такой был ответ. Так что тебе поможет, даже если нет у тебя ничего, и ты не видишь, откуда может прийти помощь. Мы просто, когда поем эту песню, когда читаем эти тхилим, эти псалмы, должны понимать смысл их. Хотя сгула. Значимость прочтения псалмов тхилим настолько велика, что даже можно без понимания смысла, просто от одного произношения, уже получить некоторую заслугу, и в силу этого можно добиться помощи Всевышнего, который воспримет это как молитву о том, что тебе требуется, даже не надо произносить, что тебе требуется. А поэтому нужно пользоваться тем, каким образом читать их на иврите, не по-русски, а на иврите. А вы скажете, а мы не знаем. Я говорю, ну так знаете. Ну а если кто совсем не знает, то произнесите хотя бы по-еврейски, просто произнесите. А поэтому нужно приобрести издание Тиилим, где дан оригинал, перевод и транслитерация русскими буквами. Поскольку я принимал участие в этом издании, то очень рекомендую. Так, ничего, пиар, реклама, да? Но это нужно. Сейчас только мы видали. Мы эйн яво эзри, эзри мэм шамаем, мэм ашем, усэшамаем в арец, от Всевышнего, который делает небо и землю. А вторая история, Адмор из Клозенбурга. Уже здесь, в Израиле, это было. Раби Иктуэль Иуда Альберштам, известнейший человек. К нему пришел студент Ешивы, не молодой, уже человек. И сказал, что не может найти себе пару зуга, не может найти себе жену. Выходит на встречи при помощи Шаткина, Шидух называется, да? Мы говорили на эту тему. И ничего не получается. Не то, что ему ничего не нравится, ничего ему не подходит. Он не может жениться. А потом выяснилось, что его расстраивает совет, который он получил на родине у себя в Америке. Он, наверное, на родине в Америке, значит, он американец был. А по-американски все говорили, ну, слушай, ну, какие ты свадьбу какую-то хочешь найти, жену? Пойди получи профессию, а потом ищи жену. Хороший совет, кстати. Между прочим, у нас целый урок был на эту тему. И это спор, который ведется в Талмуде, что человеку, который подошел ко времени, когда ему нужно жениться, что ему нужно делать? Продолжать образование или пойти и жениться? Один из наших великих мудрецов сказал, нужно пойти и жениться, чтобы не было греха, потому что в этом возрасте всякое бывает. А потом будет правильно учиться. А второй ответил, ну как же, можно пойти и жениться. Называется взять, взвалить себе жернова надеть на шею. Тогда у тебя у него получается ведь проблема, забота о доме, уже не до учебы, он так и будет недоучившимся. И в конце концов получается сам совет, что нужно определенные годы в юношестве посвятить именно изучению Торы, поэтому сидят в ешивах люди, именно сидят, приезжают из Америки сюда, здесь учатся, в Америке самой есть места такие, в Европе, здесь еще много каких американоязычных ешив, и сейчас в России. Это перед женитьбой, 20-21 год, 22, перед ней человек несколько лет проводит Торы, и на всю жизнь он набирается этой Торы. Пришел человек и пожаловался рабби Альберт Штам, адмор из Клозенбурга, известнейшему раввину, что он не может жениться. Почему? Потому что на нем висит вот этот вот совет: пойди и найди профессию, а потом ищи жену. Адмор ему сказал: дело в том, что у нас нет оснований не верить, не доверять нашим мудрецам, которые написали большие, много книг, много умных слов сказали. Больше того, ни одно слово, их слово не пропало зря, не было сказано просто зря. А они сказали: за 40 дней до зарождения плода небо объявляет, кто будет его суженой, ну, кто будет его парой. Отсюда, во-первых, мы видим, что разговор идет о каком плоде? Мужского пола, да? Потому что пара предполагается, женская ему будет пара. И он так сказал: кем будет его жена, это известно 40 дней до его зарождения в чреве. То есть, ее не было даже начало для плода. А тем более нет этой суженой. Она, скорее всего, будет моложе его, очень часто бывает. А потому что такое суженое? Что такое, я сказал, зуб? Что такое зуб? Это даст, когда он упадет под хупу. Поэтому, если у вас еще не было хупы, или вы знаете у ваших родителей, я не хочу обобщать, то есть как раз хочу обобщить, не говорить в частности, если вы знаете еврейские пары, которые живут как муж и жена, и все у них в порядке, хупы не было, то им нужно сделать хупу, потому что ну, не зря же это объявили о них, о том, что они будут муж и жена. Поэтому нужно сделать хупу. Даже если они прожили вместе 30 лет, 40, 50, пожалуйста, все равно, чтобы это не было зря принесено. Поскольку для неба, они, конечно, муж и жена по всем законам, но вот объявление было сказано не зря, да, что ты возьмешь, ведешь под хупу такую-то дочь такого-то. И раз так, то раз про жену так сказано, то же самое и с заработком, и доходами. Человеку уже отмерена его часть дохода на весь год, в Рош ха-Шана, на Новый год, на весь наступающий год отмерена. То есть уже это нельзя изменить. Так что его излишние старания не приведут ни к чему. Есть у него профессия, нет у него профессии. Он не может получить больше, чем установлено ему на небе. И то же самое с браком. Он ничего не может сделать. Найдет он, будет искать, что бы ни искал, все равно найдет именно то, которое ему решено на небе, что она будет его женой. А если, вы так скажете, а если там, а если, бывает в случае, когда так ничего не нашел, не было жены, ну, значит, у него не было объявления, ни больше, ни меньше. Вы скажете, а кто слышал? А вот есть такие, которые слышат, а вот есть такие, которые знают, и больше о тебе не будем говорить, да, чтобы никакого мистицизма у нас не было. Я бы сказал, разве может так случиться, что один человек вышел на улицу, чтобы найти себе работу, а нашел себе будущую супругу вместо работы? В то время как тот, кто учится, не выходя наружу, свою супругу так и не найдет. Не может быть такого. Поэтому выходи на улицу, ищи работу, не выходи на улицу, все равно ты свою супругу найдешь. Небо уже объявило. Повторяю, а если не будет тебе жены, значит, так оно и было решено. А теперь важный момент. Все зависит от нашей озабоченности от пропитания. Я понятную фразу сейчас сказал. Вот насколько мы озабочены, вот это вот мыслью, а некоторые очень озабочены. Мне однажды сказали, был такой случай, когда сказали, что человек очень беспокоится о том, что он будет нищим. А что будет? Я говорю, под старость или сейчас? Да хоть сейчас. Человек это пугает. Люди боятся быть нищими. Неприятно, но пока мы не нищие, зачем же уничтожать собственную жизнь такой мыслью? Потом то определение, что такое нищий, тоже вообще интересное, очень интересное. И нищие боятся быть нищими, и богатые боятся быть богатыми, да? А нищие надеются, что они станут богатыми, а богатые? Богатые тоже надеются, что они станут богатыми, да? Как сказано в Талмуде, имеет 100, хочет 200. Так вот, все зависит от нашей озабоченности о своем пропитании. Так вот, если она есть, эта озабоченность, то надо работать, надо пойти работать. получать профессию, стараться на работе, из кожи лезть вон, не бежать с работы домой, а оставаться там, быть трудоголиком, показывать начальству, какой ты примерный человек. Можно подумать, примерный работник, можно подумать, что начальство руководствуется таким, таким соображением. Хороших работников оставляют, плохих выгоняют. Очень редко, обычно наоборот. А другой такой, я это понял буквально, он старается угодить начальнику. Так иначе он старается, он не занят Торой. Если у тебя есть озабоченность, иди работай. Вот делай все, что я сейчас сказал. Но получишь браху, благословение, в работе, за результат своей работы, это есть браха, да? И в заработках ровно в силу своей уверенности, то есть веры в помощь Всевышнего, бетахон. У тебя будет браха, какой у тебя есть бетахон. Бетахон – это уверен, что Всевышний поможет. Я полагаюсь на него. И в силу своей помощи тем, кто учит Тору. Два момента. Ты это браху свою, это браху свою за то, за свою работу. А нам нужна браха. Нам нужна браха. Я сейчас не буду объяснять, что такое, все мы знаем, что это такое. Но она зависит только от двух факторов здесь. Так написано в книге, которую мы сейчас еще будем приводить, цитировать. Все это зависит от твоей веры в Всевышнего, что он тебе поможет. То есть без веры ничего не получается. И в силу той, той помощи, которую ты оказываешь людям, которые что? Изучают Тору. Поэтому ты можешь компенсировать хотя бы тем, что помогаешь тем, кто изучает Тору. Если нет озабоченности, и человек не ищет работу, но полностью полагается только на помощь Всевышнего, неба, но в то же время совсем не занят Торой, тоже у него ничего не получится. У него не будет заработка, у него не будет ослаха, успеха. Куда она придет, этот браха, если он ничего не получает? Или он получает, а потом то обрушится. Знаете, если человек получает то, что он не должен получать, это как бы его не задавило потом, это может приподняться и упасть. Не отвлекаемся. Поэтому большинство евреев в меру, это я так прочитал сейчас. Ну, в мире, большинство мировых евреев. В меру работают, по возможности помогают Торе. Но кто хочет учить только Тору, тому Всевышний поможет полностью. Мне понятно, маленькое замечание, он будет жить скромно, не очень богато. Или, как говорят у нас в Одессе, у нас, потому что я сегодня ночью лечу в Одессу, так у нас решено, поэтому я уже перехожу на одесский язык. Он будет жить скромно, не очень богато. Да, нормально сказал по-одесски. Почему? Потому что если человек хочет не хочет жить скромно, а хочет жить обеспеченно, в достатке, чтобы все у него было, то это уже не чистое желание посвятить себя Торе. А такому человеку уже надо искать заработок, если он хочет жить именно таким образом. В этом наш материальном мире. Третья история про Адмора Раби Мейера из Промышлян. Сейчас только я эту историю вывесил в блоге, собственно, в Толдот. Мне там нужно вывешивать время от времени. Так я обещал местным властям, толдотовским, вывешивать посты. Пост это не 9-й, а пост это так называется, то, что Daily Post, пресса, вывешивает текст. И в своем блоге. И вот этот рассказ я привел. Как раз в том виде, в котором он мне прямо на этом листочке, в конспекте написан. Я взял просто однажды людям показал, что у меня тут написано, меня спрашивали. У нас так много листочков 64. И изредка бывает 5, 4, как правило. Бывало еще и 3 в самом начале. И здесь это конспективно написал все с определенными значками. Я все это вывесил прямо сегодня, как оно звучит. Этот рассказ занимает у меня по объему, видите, чуть меньше полстраницы, здесь еще немножко, ну, почти полстраницы, а по времени у меня должен занять 7 минут 24 секунды, да, так это я планировал. Адмор Раби Мейер из Промышлян, он рассказал о своем дедушке, у него дедушка был известнейший Адмор тоже, Раби Мейер Агадоль, так его звали, Гройсер Мейер на иниш, по-русски Большой Мейер. А он был назван в честь дедушки, надо полагать, да? Раби Мейер из Промышлян. То зарабатывал тем дедушкам, что работал посредником МТВХ, как называется? Посредник в торговых операциях. Он где-то брал или просто сводил друг с другом производителя и торговца. Да, это тоже очень важно. Менеджер сейчас называется. Менеджер, торговый менеджер. Очень хорошо. Посредник в торговых сделках на рынке. Но однажды он решил бросить работу и полностью посвятить себя изучению Торы. Вы можете открыть прямо сайт и смотреть, как я это написал, прям слово-слово будет. Нет? Кроме моих отвлечений, поэтому придется рассказывать чуть больше 7 минут и 24 секунд, а потом в конце я буду спешить, как всегда. Но все равно все успею, с Божьей помощью. И полностью посвятить себя изучению Торы, и он пошел в дом учения, Бейс Амидраш называется, и стал там учиться, дом учения. А в это время вообще-то в доме дела не стоят, люди завтракают, обедают, кончился хлеб, и надо было что-то делать. И стала серьезная проблема, и в это время появился один в городе, на рынке, один еврей, которого до этого никто раньше не видел. Это не важно, просто он нормальный, реальный еврей, явление материального порядка, и он сказал, что у него есть несколько пудов лесного чистого, да, лесного меда. Он нашел это в лесу, потом, как оказалось, может, он рассказал, может, потом рассказал, колода меда, то есть огромный кусок, ствол дерева с дуплом, и там пчелы сделали много-много сот, тяжелую очень колоду, он ее привез на своей телеге. И многие хотели купить этот мед, чистый мед. Но он сказал, что дело будет иметь только с большим меером. Ему посоветовали только с ним иметь. Потому что он был очень честный во всех сделках. Предельной честности человек. Ему сказали, что уже несколько дней, к сожалению, его нет на рынке. И он пошел к нему домой. Но думал, что он приболел. Сейчас сделку все равно можно сделать. А жена сказала, что да нет, он не болеет, слава Богу, он здоровый. Он сидит в доме учения, в синагоге. Ну, позови мне его. Она послала к нему людей, и Рабби Мейер ответил, что нет, ради любой сделки, он так решил, он дал обещание. Перед ним и ради этой сделки он не оставит свои уроки, он должен учиться сегодня до конца. Но делать нечего, он там остался, а этот еврей так сидел рядом с домом, ждал его до самого вечера. И когда он вернулся, то они заключили сделку. Рав спросил, сколько он просит за эту колоду, прямо в таком виде, как она есть, видно, что там соты. Тот сказал, что цену он не знает, потому что мед лесной, им не торгует, редкость. Он сказал, сколько стоит лесной мед, правда, здесь большое количество. Честно он сказал, поэтому, наверное, и вышел на него. И они договорились о деньгах, но денег дома нету. И он пошел, Рав по соседям собрал, одолжил. Должен, не знаю, взял суду, взял в кредит, деньги взял у соседей. Так он передал деньги, и колода оказалась у Рава, у большого мэра дома. Не еврей ушел, а через день, когда Рав пошел в синагогу, она подошла, начал извлекать этот сот, и вдруг увидал, что за первым слоем сот лежит просто земля. Обычная земля лежит, корневая, поскольку это тепло было у корня. И она решила, что их обманули, обман. Она послала своему мужу сообщить, и муж сказал, или передал, или он еще не ушел, или вернулся вечером, он вздохнул, сказал, что все с неба, это тоже на небе принято такое решение, поэтому надо продать дом и расплатиться с долгами. А вечером сам провел эту колоду и копнул эту землю поглубже, и вдруг увидал, что под верхним слоем земли в колоде лежат золотые монеты. Много-много золотых монет, приложенных друг к другу, аккуратно сложенные. Кто-то сохранил свой клад в лесу, в дупле дерева, потому что-то случилось, он, обстоятельства были таковы, что пропал человек, видно, что древний, ну не древний клад, давно уже из соты, здесь уже много, так что прошло уже, наверное, первый год, так что хозяина уже здесь нету, и клад остался без хозяина, а там завелись лесные пчелы. Рав сказал, ну, раз с нами произошло чудо, самое настоящее чудо, к нам пришел кто-то, принес деньги и ушел. Исчез. То этим пользоваться нельзя. Надо раздать эти деньги нищим. Вы же понимаете, да, здесь как раз и стоит мой значок, нужно объяснить, почему чудом нельзя пользоваться. Если ты пользуешься чудом, которое произошло, очень часто мой Всевышний мне помогает, спасает меня, делает какое-то чудо, и это есть то, о чем я просил. Но иногда я прошу о том, чтобы это было естественным образом. Если для меня был нарушен физический процесс, физический мир, реальность, то это чудо за которое расплачусь своими будущими, той наградой, которая ожидает меня в будущем мире. И поэтому лучше бы такими вещами не пользоваться. И раввины предупреждали, что такие вещи не делать, поэтому нужно раздать это нищим. Всевышний нам поможет. А через несколько дней снова в городе появился вот тот нееврей, пришел уже с другим товаром, и тут же послал к нему рав, чтобы, возможно, вернуть ему эти деньги, чтобы была, должна быть честная сделка, и, не дай бог, воспользоваться чем-то, что принес тебе по незнанию не еврей, это называется воровство или сокрытие истины. Между прочим, там, когда мы говорили о том, что он должен дать, сказал, решил дать нищим, это понятно, что после того, как он вернет долг своим соседям, это вне всякого сомнения. Но этот не еврей отказался брать эти деньги. Почему? Он сказал, что он боится мести небес. У него такой был подход особый. Если сам он не заметил, то значит не его. И он отказался. Так он сказал. Так что в вопросах, по крайней мере, этот вопрос был решен. И внук большого мэра рассказывал эту историю и добавлял всегда. Смотрите, возможно, в течение многих лет какой-то человек, кто-то день за днем откладывал деньги. Мы неизвестно от чего, почему, а где они появились. Я полагаю, искренне хочу верить, что это не Робин Гуд откладывал свои деньги, которых он отнимал у проезжих купцов в Камаринском лесу. В России тоже такие были, обитали, только они забывали бедным это раздать. Он складывал, так говорил большой мэр, складывал кто-то золотой к золотому. Для чего? Чтобы когда-то в будущем один еврей смог себя полностью посвятить изучению Торы. Вот как устроен этот мир. И получил мой дедушка помощь с небес по мере своей веры в помощь Всевышнего. Вот тот результат, ради которого все это рассказываю. Торговец тоже у нас будет фигурировать во втором рассказе. Теперь это будет рассказ про Анациф. Анациф Рави Нафтали Цви Берлин, руководитель ешивы, Воложенской ешивы в Литве, и торговец сплавляемого леса. Идишское слово даже не существует на эту тему. Восевник. Восовник. Восовник. Это тот, кто сплавляет лес, да, это торговец был. Понятно. Он сказал, что он очень беспокоится о своих плотах, он попросил, чтобы рав за него помолился. Что значит беспокоиться? Наверное, дождливый период, если плоты, как я-то понимаю это, плывут долгое время по реке, идут дожди, вода сверху, снизу, бревна, лес может сгнить на плаву. Бывает такое, такие случаи. Поэтому нужно молиться. Есть такие профессии, когда многое зависит от неба, поэтому очень такие мистически настроенные люди, суеверные, да, очень часто бывает. Это, вот видите, владелец плотов, сплавляемого леса, это моряки, это те, кто землепашцы, урожай, не урожай, не все в наших руках. Он сказал, что он просит помолиться за него. Араб сказал, что надо верить в помощь Всевышнего, и он поможет. На что этот торговец честно сказал, еврей, честный еврей был. Но что я могу сделать, если мое сердце полно страха? Просто я переживаю, спать не могу. Ну, а Анасиф сказал ему, смотри, в нашей истории сказано про седьмой год, вы знаете, что, да, семь лет, семилетиями отчитывается календарь наш, седьмой год не надо, нельзя сеять, жать, ничего нельзя сделать, чтобы получать урожай. И сказано про седьмой год, что не надо беспокоиться. Причем написано так, так написано, прям язык Торы. А если скажешь, что я буду есть в седьмой год, ну, то не беспокойся и так далее, то я тебе дам там, то-то и то-то. Что я буду есть в седьмой год? И Анциф ему говорит, ну, почему написано страх в седьмой год? Надо сказать, что если скажешь, что буду есть в восьмой год, про седьмой-то год еще есть урожай шестого года, надо сказать про восьмой, почему сказано, что я буду есть в седьмой год? Отсюда видим, что Тора обращается к человеку, она знает, как устроено человеческое сердце. Оно беспокоится уже о нынешнем годе. О том, что будет потом, это тоже очень важно. Особенно на черный день, на черный год, на черный век, это понятно. Хотя вроде бы у человека все есть. Но вот именно сейчас очень важно, что сейчас, что сегодня и завтра. И тем не менее сказано, не надо беспокоиться. Всевышний поможет тем, кто в него верит, даже когда сердце полно страха. Про сердце мы знаем, да, сама Тора говорит, не бойся, даже когда твое сердце боится. Управляй своим сердцем. В книге про Рабейну Нисима Гаон из Вавилонских написано про богача, который искал самого бедного человека в округе, наверное, он его искал, и самого отчаявшегося бедняка. И он хотел ему помочь. Вот найду самого такого отчаявшегося, которого Юш называется, да? Юаш. И нигде не мог он его найти. В каждом человеке, с которым он встречал, даже самых бедных, и недавно разорившихся, и давно разорившихся, никогда не видевших богатства, всегда присутствует хоть какая-то надежда на помощь небес. Искали ему, что есть один молодой человек на городской свалке, в самом таком забитом месте, куда никто не идет работать даже. И вот, посмотри, может быть, он самый-то отчаявшийся. Он поехал туда и разговаривал с этим молодым человеком. Он сказал, что он отнюдь не отчаивается. Больше того, он даже обиделся на богача. Что ты, мол, почему ты решил, что именно здесь я нахожусь в самом отчаянном положении? И вообще он сказал, что нет таких людей, которые совсем потеряли надежду, может даже не искать. Разве что только такие обитают на кладбище. Вот иди туда и закопай там свои деньги. Так он сказал. Вообще-то ругательство это называется клала. Нехорошие слова. Пойди на кладбище и закопай там. Пойди на кладбище. На кладбище. Нехорошо. Ну, тот так и сделал. Пошел, закопал. Через много лет он обнищал, стало ему плохо. Настолько плохо, что он решил, что тебе он самый отчаявшийся на земле бедняк. Отчаяние, был богатый человек, а сейчас нет ничего. И теперь надо пойти взять свои деньги, потому что они полагают самому отчаявшемуся, это он. И он пошел туда, и тут его повязали стражники, они решили, что это могильный вор. Что там воровать было в старых кладбищах, не знаю. Саван, крахим, как называется, тапочки белые, да, и так далее. Так или иначе, они его поймали и привели на суд, и все в суде над ним смеялись, когда он начал объяснять, что это я в свое время закопал, на кладбище деньги не закапывает. Это даже не сказано ни в Талмуде, нигде. Странно очень. А тот судья сказал, что он говорит, что он закопал, так я свидетельствую, что так оно и было. Я сам ему дал такой совет, я тот бедняк, который жил на свалке. Но я верил во Всевышнего, и тот мне помог. Я встал на ноги, выучился на судью. Понятно, что я и сам хотел встать на ноги, но я знал, что Всевышний мне поможет, и мне помог. Поэтому иди и выкопай свои деньги. Тебе не дали докопать, выкопай. Я тебе организую помощь из местной казны. Он управлял этой местной казной, чтобы ты мог прожить, пока не поправишь свои дела, пока ты не встанешь на ноги. Знай, что нельзя терять надежду. Так вера помогает не потерять желание жить. Я в свое время, между прочим, не очень давно еще, несколько месяцев назад, этот рассказ нашел в другом варианте. Я его здесь уже рассказал, когда один богач искал самого счастливого, самого довольного человека, и нашел его на свалке, да, тоже городской, и то же самое сказал, что я самый счастливый, но всегда у меня есть недовольство собой, а самых счастливых нету, пойди на кладбище, закопай свои деньги. Все отличие всего того рассказа от этого заключается в том, что тот судья, будучи тем молодым человеком на свалке, таки немножко потерял надежду, веру в свое счастье, он был самым счастливым, но он хотел учиться на судью, пошел на кладбище, выкопал эти деньги, так что в том варианте он ничего так и не нашел на этом кладбище. И он в том варианте, в старом варианте, выкопал эти деньги, стал судьей, теперь, когда привели этого могильного якобы вора, он его оправдал и сказал, что все зависит от Всевышнего, усилия надо прилагать, но все зависит от Всевышнего. Мы так можем сказать, усилия надо прилагать в изучении Торы и в помощи тем людям, которые Тору учат. Вот такая, два таких варианта истории, я все мечтаю их взять и свести воедино, взять, придумать такой общий рассказ в том же рассказе. Такое еще было у нас, нет? Так вот, на тему бетахона, бетахон – это уверенность во Всевышнем, существует множество сказок. На самом деле, это чудо помощи тому, кто нуждается и верит. Вот это чудо помощи, оно все выглядит как сказка. Но раз сказка, то нужно привести историю из хасидских сказок. Я вчера выслушал несколько таких сказок от одного известного раввина здесь местного. Я просто имя его личное забыл. Вчера была в Иерусалиме свадьба хупа. Людей, которые приехали из Америки, им устроили эту хупу. Хотя они прожили очень много лет в браке еврейском, у них не было хупы. Им организовали здесь, на счет американской общины, или на их счет, не знаю, эту свадьбу. И я там вчера был, и пресное слово говорил. И там рассказывал тоже такие же сказки один хасидский ребе современный. И вот эти рассказы напоминают рассказы про Бешта. Бешта – это Раби Исраэль, из родоначальник, зачинатель всего хасидского движения. Крупнейшие цадики, крупнейшие руководители этого движения. Все считались его учениками или учениками его учеников. Пример рассказывает о том, что однажды они угостили в одной деревне у корчмаря. Вы знаете, да, это был один из разрешенных легитимных методов заработка. Владеть корчмой. Там, где на вынос, в разлив, как угодно, продают что? Крепкие спиртные напитки. Наверное, христианам запрещалось это делать, а евреи, не пия, да, не будучи, не спиваясь. Вот так мы спаяли Польшу, Украину, Литву, Белоруссию и половину России. Ну, из сурока песни, с песни «Слово не выкинешь», он был у корчмаря. Обстановка была самая скромная, жил он, видно, сразу небогато, очень бедно. И вдруг пришел пристав, открыл дверь, вошел пристав, местный судебный или полицейский, не знаю, вошел. И трижды стукнул своей палкой, у него была трость, по столу. Бум, бум, бум. Вот вариант, польский вариант, кого памятника, который приходит, да, и хватает Дон Жуана за руку, тут в приступ входит, и начинает стучать по столу. Все очень удивили, что это означает. А он, хозяин, ответил: я взял долг, большую сумму местного помещика, но еще не вернул, нет возможности. И суд постановил, что после трех предупреждений от пристава, он придет, и после трех предупреждений сразу же придет, и если я не верну долг, отправит меня в тюрьму. Мы понимаем, что такое тюрьма в те времена для еврея. И как делать это предупреждение? Спросил Бешта его окружение. Он сказал: он приходит, пристав, и трижды звучат по столу предупреждение. Бум, бум, бум. Так вот у них предупреждал. Ну, не будет же они разговаривать с евреем. А когда второе предупреждение будет? Это вот сейчас оно и было второе. Первое было сегодня утром, 3 часа назад. Он вошел и бум-бум-бум сделал. Да, надо сказать, что они сидели и кушали. И очень спокойный он был, этот хозяин, корчмарь. Он даже как-то не переживал. Рассказал как-то обыденно, как будто бы о ком-то другом. А когда у него будет третье предупреждение? А через 3 часа он снова придет. В общем, за один раз приехал в наше местечко, сейчас сделал 3 предупреждения и повезет меня в тюрьму. А ведет меня сейчас спокойно, очень спокойно. И, наверное, у тебя есть эти деньги, если ты ничего не боишься. Он сказал: вообще-то у меня нет ни копейки, ни грошика нет у меня. Грошика, наверное, польские деньги. Нет, это царская Россия, значит, русские деньги, копейка. Ну, грош. Грош копейки не стоит. И денег у меня нету. Ну, пришел тут, они сидели, песни пели, удивлялись выдержке этого человека. Пришел пристав в третий раз. Это сказка. Или это правда. А, это сказка, которая правда. Постучал в третий раз, они в это время, ну, и ушел. Сейчас он придет за ним, пойдет его в тюрьму. Они в это время, пока он не ушел, начали молиться Беркат Амазон. Ну, после чего хозяин встал и пошел дорога. Говорит: пойду возвращать деньги. Денег нету. И они посмотрели в окно, как он вышел. Он вышел, пошел по дороге. Он сделал несколько шагов, вдруг, как показалось, какая-то повозка, коляска. И кто-то подъехал к нему, о чем-то они поговорили, ему протянули какой-то мешочек, и он пошел дальше, коляска поехала дальше, продолжал свой путь, подъехал он к дому, и они вышли, бешеные, его товарищи спросили: скажи, пожалуйста, а что ты дал сейчас этому еврею, в чем, что сейчас произошло? Он говорит: просто я приехал от одного богатого человека, который здесь в этом районе, и он собирается сделать большие запасы, как раз сейчас во время водки. Сейчас нужно заказывать водку, водку будут делать, водку нужно там варить, что с ней делать, понятия не имею. Перегонять в кубах, И вот лучшая водка у этого человека, да и цены приемлемые. И на год я сейчас привез по поручению своего хозяина эти деньги, он их получил. И они увидали, что-то уходит, значит, он идет возвращать что? Он возвращает, пошел возвращать этому помещику. К вам пошел, мы не знаем, но они поняли, что он идет помещику возвращать деньги. Узле, надо сказать, что было ровно столько, сколько он у этого помещика взял, копейка в копейку, большие деньги. Вот эта история такая сказочная про Бешта, она рассказывается как вера во Всевышнего, что ни одно, ничего, у него ни один мускул на лице не дрогнул. Я даже не знаю, как я себя буду чувствовать, когда мне нужно возвращать долг. Некоторые люди себя очень чувствуют хорошо, они просто знают, что возвращать долг они не будут. Написано у нас в Тегелем, написано о том, что кто такой злодей? Злодей – тот, кто взял и не возвращает. Да, по-дески говорят, чтобы вы знали. Это надо, надо возвращать, чтобы не вы знали. Со стороны все это выглядит как сказка, как чудо. Чудо на самом деле есть. но нет сказки. Это реальное существование еврейского народа. Всевышний помогает евреям, соблюдающим Тору тем более, остальным из-за соблюдающих Тору. Важный вопрос, а какова пропорция между верой и усилиями? Вот я тоже, я не написал, собирался на эту тему написать, некогда было, я собираюсь улетать сегодня, мне некогда будет, ночью улетаю в Одессу, поэтому не успел написать. Сейчас расскажу. Между верой и усилиями, между битахоном и гештадлут называется, гештадлус, это усилие в пропитании, да, как, что я должен сделать для того, чтобы получить свой заработок, называется гештадлус. Хоть что-то сделай, ничего нельзя сделать. Это мы тоже учим из истории с Маном. Там так написано, 16 глава, это наша глава, в нашей книге Бамидбар, чего я стесняюсь, Бамидбар, в пустыне, мы еще в пустыне. И 4 стих, и выйдет народ и будет собирать, чтобы хватило на день. Для комментариев мудрецов так написано. На день, что такое день? Кто создал день, тот создал и еду для него. То есть он нашел пропитание. Вот этот мы учим из истории. И еще, там так сказано, и мерили они омером. Ну, омер – некоторый такой объем, в который засыпали. Смотрели, сколько омеров может быть. Ну, омером, один омер, на одного человека. Там было так, и мерили омером, и не было избытка лишнего у собравшего много – или недостатка у собравшего мало. Каждый собрал, чтобы хватило съесть. Ну, нужно добавить, съесть в этот день, на один день. И Раша здесь пишет так. Одни собирали мало, другие собирали много. Раша не так написал. Одни собрали много, он написал, чтобы не менять. Другие меньше, чем первые. И все вернулись домой, измерили. И оказалось, что у каждого этого мана ровно столько, чтобы хватило едокам, ну, людям в его доме. Едокам важно, там так написано, почему? Потому что есть люди, которые не едят ман. Не потому что не хотят, потому что не умеют. Они еще молочные младенцы. Поэтому они ман не ели. А между прочим, если все ели ман, а младенцы пили молоко. А остальные не пили молоко. Не было молока. А между прочим, что еще не было молока? Коровы были, почему ждевалось молоко? Коровы были и было мясо. Раз было мясо, то зачем есть ман? Могли бы без мана. Куча вопросов поднял, да? Много вопросов. На эту тему, в общем, отвечался уже в блоге, в моем журнале на Толдотру. Отсюда мы видим, что они собирали сколько нужно, собирали сколько угодно, как только хотел, а получалось одно и то же. Отсюда мы видим. Первое. Для каждой семьи небом уже было отмерено то, что им должно хватить. Второе. Что надо стараться, что хотя хоть кто-то и ленится, но кто-то, наоборот, больше трудится, какое-то старание должно приложить, неважно какое. Третье, кто старался усердствовать, то не получил лишнего, все равно получил столько, а кто ленился, все равно получил то, что нужно. Главное, чтобы лентяи вышли в поле, так было сказано. Лентяи, мы говорим про лентяев, которые не хотят работать, все равно тоже получили. Всевышний помогает всему еврейскому народу, если в нем есть хоть кто-то, кто учит Тору. Все это актуально и в наши дни. Общее правило такое. Парноса полностью в руках Всевышнего. Не помогут ни лишние усилия, ни излишняя леность, ничего. Все, что отмерено, то и будет. Об этом сказал Саба из Навардака, дедушка из Навардака, большой раввин. Человек один едет в поезде, пытается толкать паровоз, сидя в первом вагоне. Так он толкает его, сидит в первом вагоне, толкает. Так вот, он не приедет раньше, чем другие. Ты можешь стараться сколько угодно, получишь ровно столько, сколько тебе отмерено. И как человек знает, что все зависит от Творца, и он, Творец, его не оставит ни за что. Когда он это знает, то не оставит ни за что, и что сделает? Даст все необходимое, то он доволен своей долей. Почему? И не завидует другим, получившим больше. Ведь если я получаю только то, что положено мне, я могу, конечно, как называется, не совсем красиво, разинуть рот на больший кусок. Но все равно я съем в течение года ровно столько, сколько нужно. Между прочим, такая мысль, если сегодня съем больше, чем положим на сегодняшний день, то завтра не буду ли я голодать. Это я не говорил, я не знаю. Но то, что ты съешь, и ты получишь, введя денежды, введя всех остальных удобств, все, что стоит деньги, ровно столько ты получишь, сколько тебе отмерено. И главное, что не будет никакой зависти. Почему? Потому что я знаю, что каждый есть свое. И сказано в Талмуде, я сегодня проверял это место, Йома, трактат Йома, 18 18 лист, первая страница, 18 лист, Хай, жизнь, сказал Бен Азай, великий ученый тех времен, так написано: «Тебя по имени позовут, на твое место посадят». То есть, так сказано, очень интересное выражение. «Тебя по имени, по твоему имени». Всевышний знает, кого он кормит, и он даст тебе то, что тебе полагается. И человек не может дотронуться до того, что принадлежит другому. То есть, тебе не удастся взять это, причем потому что тебе не отмерено. И не может одно царство, тоже интересно, заодно я же приведу, то есть, какая-то одна власть, отнять даже волосок от другого царства. Раши пояснил: не надо беспокоиться, что кто-то отнимет у тебя твою парносу. Ничего не получится. Или кто-то будет твоим конкурентом, и у тебя все упадет. Не беспокойся, потому что тебя по имени позовут. Ты получишь свое. Все утверждено и определено в начале года на небе. И поэтому нужно стараться получить именно то, что тебе полагается. То же самое про власть. Для всякой власти отмерено ее время, и ни дня она не продержится дольше. Там сказано не на волос даже, я бы сказал, несколько минут. От тебя не зависит сменить власть. Может, быть революционером, может, что угодно делать. Так говорят а некоторые. Смотрите, вот они старались, он создал партию, боролись за то, чтобы в Австро-Венгрии, наконец-таки в Венгрии, провинции Австро-Венгерской империи, было разрешено властям преподавать некоторые предметы на венгерском языке. Евреи за это боролись. И вот если бы они не боролись, венгры не получили бы своего венгерского языка. Ошибка, получили бы все равно. И не позже, не раньше, им так и нужно было. Просто я сказать, что если не я буду стараться бороться за власть, то кто-то другой ее захватит. Это не так. С властью никак, с моими обязанностями. Если не я своими обязанностями, то другой их не сделает. Но здесь совсем другая вещь. Парноса и власть – это две вещи, которые зависят от Всевышнего. Но если вы будете прикладывать некоторые усилия, хорошо, смотрите только не за счет Торы. Представляете, сделал не за счет Торы. Ну, и что у нас? И хотя усилий не изменит ничего, так сказано, все равно иштадлут необходим. Иштадлус, мы говорили, что это такое, да? Ведь я в двух вариантах, ашкеназском и сефардском, произношу иштадлут, усилия. Так написано: выйдет народ и будет собирать, им нужно выйти. Об этом написано в книге Дворим, 15 глава, 18 стих. Там так написано: «И благословит тебя Всевышний твой Бог». Твой Господь. «Благословит тебя Всевышний». Это о том, что все уже отмерено. А продолжение стиха в чем благословит? «Во всем, что ты сделаешь». О, начни делать, и будет браха. Но если не начнешь, не будет. Так сказано в книге Дворим с комментарием. И указано, у кого сильная вера в помощь Всевышнего, тому надо мало усилий. Сейчас хорошие, серьезные слова, сейчас я приношу. У кого сильная вера, усилий может быть меньше надо делать. У кого невелика вера у Всевышнего, тот должен сделать больше усилий, ничего не остается делать. Так вот, второй исполняет то, у него невелика вера, усилия большие. Сейчас он будет Абрамовичем, Гусинским, я не знаю других имен. Он исполняет то, о чем сказано: в поте своего лица будешь работать. Я не знаю, благословение или проклятие, мне кажется, все-таки второе. Так сказано, он это исполняет. Усилиями он будет делать. Уставать. Очень уставать на работе. Как бы он не сгорел на работе, не дай Бог. А первый, тот, у кого много веры во Всевышнего, исполняет эту вещь: в поте лица своего будешь доставать свой хлеб. Тоже это на него сказано, да? Тем, что просит у Всевышнего, тот должен стараться принести это в молитве. Может быть, в слезах. Это называется, будешь отрабатывать свое, зарабатывать в молитве. Сказано Псахим, в трактате Псахим, 118 лист, первая страница. Там так сказано: трудна парноса, парноса – заработка, да? Все, что связано с парносой, трудно, как Криат Ямсуф, как называется, как расступление моря при исходе из Египта. Мы можем сказать: ну что ж трудного-то для Всевышнего море развести, сделать канал, чтобы по ним прошли евреи. Он вообще за один день создал весь мир, а это ничего сложного. Нет, здесь другой смысл содержится. Что-то трудного для Всевышнего, да? Так вот, Хофец Хаим в своей книге объясняет так: как в море сначала вошли по горло, вошли, море не расступилось. Было сказано вообще: скажи народу, чтобы шел народ, идите. Там не написано, море расступилось, он сказал, пускай народ идет. Нет, он сказал, пускай народ идет, народ пошел, и там море расступилось. Так объясняет Хофец Хаим. И потом оно уже расступилось. Так с парносой, начни работать, и она придет. Это называется иштадлус, начинай работать. Один аврех пришел к Раву Шаху, он хочет работать два часа вечером. И сказал, что ему нужны деньги. Ну, дочь старшую уже нужно выдавать замуж. Или еще что-то. Рав Шах сказал, что не надо. Он тоже не хочет оставлять, но он хочет еще и работать. Два часа вечером, ночью. Он сказал, что он не советует. Тут все равно пошел и начал работать. Через некоторое время пришел и сказал, что с удивлением обнаружил следующее обстоятельство. Раньше денег было очень мало, но их хватало. А теперь он получает больше, чем раньше, но их не хватает. Просто не хватает, нету. Рав Шах объяснил. Раньше ты находился в состоянии битахон. То есть битахон верил, что Всевышний тебя прокормит. И питался ты из сосуда с маном, тот, который лежал в храме. А теперь ты перешел в состояние гештадлус. И теперь должен работать весь день. Если ты хочешь заработать что-то, и очень хочешь, смотри, как бы ты не был вынужден работать все время. То есть по своим желаниям, то есть по своей необходимости, скромным необходимым своим запросом живи. Для чего? Чтобы изучать Тору. Вот это все время мы говорим, лейтмотив, изучать Тору, соблюдать заповеди. Так устроен еврейский мир. Это основа того, что мы называем еврейским поведением. Большое вам спасибо. Если кто смотрит меня в прямом эфире, поздравляю вас с праздником Шавуот. Мы сейчас, я в Одессе, а вы здесь, в своих странах, будем получать Тору, чтобы ее учить и исполнять. Большое спасибо, всего хорошего. Шалом, шалом.